Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». Как я обещала, сегодняшний выпуск передачи об авторской песне будет посвящен творчеству Даниэля Клугера. Автор баллад, автор очень интересных книг, и я начну с его «Солдатского вальса».
В 39-м был отдан приказ, и начался поход. Солнце взорвалось, будто фугас, красным стал небосвод. Огненный дождь и свинцовый град, воздух от гари сох. Вместе с другими шагал солдат по имени Эрвин Блох. Был он однажды обласкан судьбой в 42-м году. Месячный отпуск в Берлин домой, поезд уж на ходу. Месяц прошел, и снова вагон, и остановка в пути. Он на Варшавский вышел перрон, пару шагов пройти. Но сигарета погасла в руке, потяжелел закат. Там эшелон стоял в тупике, и отцепление солдат. Он оглянулся, а позади, будто немой парад, с желтыми звездами на груди плыли за рядом ряд. Глядя в тетрадку, молитву читал в талисе и тфилин. За остальными не поспевал старый седой раввин. День почернел, несорванный плод съежился и усох. Молча смотрел на еврейский исход растерянный Эрвин Блох. Так он смотрел и в вагон не спешил, все продолжал стоять. С ним поравнявшись, раввин уронил выцветшую тетрадь. Он подобрал и промолвил старик, дав ему пролистать. Переписал мне псалмы ученик, жаль было бы потерять. Для чего-то, добавил раввин, был неподвижен взгляд. Он из Варшавы уехал в Берлин лет 25 назад. Слышал, в Берлине стал он отцом, но взял его рано Бог. Был он похож тобою лицом, а звался он Хаим Блох. Поезд еврейский ушел в горизонт именем Освенцим. Блох на восточный отправился фронт к прежним друзьям своим. Слушал, что пули протяжно поют, тренькают меж берез, и вспоминал берлинский приют, в котором когда-то рос. Чаще молчал и больше курил, и потемнел лицом. И, наконец, расчет получил, порохом и свинцом, где средь забытых Богом мест желтели трава и мох. В этой глуши появился крест с табличкою «Эрвин Блох». Но перед смертью в тяжелом бреду видел он тот вокзал. «Стойте!» — воскликнул, — «я с вами иду!» И за раввином встал. В ад вместе с вами дорогу избрал, не поверну назад. Но Ребе спросил, а с чего ты взял, что это дорога в ад?
Напомню, сегодняшняя программа посвящена Даниэлю Клугеру, человеку, который, с моей точки зрения, очень глубоко и иногда совершенно с неожиданных ракурсов входит в привычные исторические реалии. Баллада о свечах.
Кострами так запугана Севилья. Великий инквизитор Торкве Мада над городом свои расправил крылья. Ему костры утеха и услада. И многие в последний раз денницу увидели подсмертный барабан. И среди прочих брошен был в темницу несчастный Дон Диего де Шошан. И дочь его, красавица Сюзанна, в накидке черной, укрывавшей плечи, явилась в трибунал, и, как ни странно, сам Торкве Мада вышел к ней навстречу и, преклонив колени пред монахом, в наряде скорбном траурном чипце с безумною надеждою и страхом она спросила о своем отце. Его греховность вижу я бездонной, бывает на причастии, но что там, глумиться над распятием и Мадонной, и зажигает свечи по субботам. Сюзанна не поверила навету от юности до нынешних седин. Он верен был церковному обету, он оклеветан, он христианин. Его позор и пытки ожидают, а клеветник прикроется личиной. А после казни, это каждый знает, доносчика одарят десятиной. О, господин мой, в этом нет сомнения, в его вину поверит лишь слепец. Не милости прошу и не прощенья, а справедливости, святой отец. Дочь моя, однако ты упряма, сказал монах ее, услышав речи. Отец твой грезит возрождением храма и по субботам зажигает свечи. Ответь сама, уже ли не причина? Утешься же и слез пустых не лей. Ты, может быть, наивна и невинна, но Дон Диего — тайный иудей. Его не пожалеют и святые. Его двуличье душу разъедает. Он тайно ждет еврейского мессию. И по субботам свечи зажигает. А ты живи без скорби и боязни. Никто тебе не смеет угрожать. Но по закону ты должна при казни со мною рядом у костра стоять. Нерадостны воскресные парады, тревожным утром солнечной Севильи стояла одесную Торквемады Сюзанна в черной кружевной мантилье. Произнесла легко слова пустые и улыбнулась раннему лучу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю свечу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю свечу.
Продолжение этой истории, ночная серенада, все тот же Даниэль Клугер в эфире «Эхо Москвы».
Ночью шорохи и вздохи тихо вторят серенадам в опустевшем темном доме, доме рода де Шошана. Анфиладой пышных залов смерть и страсть проходят рядом с женихом своим. Родриго тайно встретилась Сюзанна. Скоро тени побежали от бойницы к изголовью. Скоро тени побежали от портала до портала. И, устав от поцелуев, утомленная любовью, на возлюбленного глядя, вдруг Сюзанна прошептала: «Мой отец погиб в мучениях на костре неполебранном. Был богатым Дон Диего, да богатство отобрали. Но в темнице перед казнью он поведал о приданном. Мараведи и дукаты он припрятал здесь, в подвале. Он приданное оставил. И хочу сказать тебе я, лишь о золоте узнает инквизиторская свора. Ни дуката не получит дочь сожженного еврея, но богатство не отнимут у кастильского сеньора. Был он против нашей свадьбы, но в темнице согласился, дал свое благословение сквозь тюремную ограду. И велел он перед смертью, чтобы ты на мне женился по закону Моисея, по еврейскому обряду. Он услышал эти речи и невольно содрогнулся. Я готов жениться, только что за странная идея, что за дикость, дорогая. Не иначе он рехнулся мне венчаться у раввина, превращаться в иудея. И нахмурилась Сюзанна и заметила бесстрастно: кроме нас и рабби Симхи знать о том никто не будет. Успокойся, мой любимый, испугался ты напрасно. Он послушен мне без меры, все, что следует, забудет. И сказал жених беспечно: ты права, чего бояться, нарушать отца веление, не желая и не смея. Дорогая, я согласен хоть сегодня обвенчаться по еврейскому обряду, по закону Моисея. После этих слов внезапно распахнулись двери спальни. Никуда ему не деться от безжалостного взгляда. Заложив за спину руки, головой качал печально сам великий инквизитор Фра Томмазо Торквемада. И промолвил инквизитор: я отказывался верить ради золота пустого. Ты готов Христа оставить? Кто падение такое согласился бы измерить? Кто испорченную душу согласился бы исправить? И от этих слов дохнуло палачом и эшафотом, и холодное дыхание по карнизу пробегая, вдруг чела его коснулась и покрыла смертным потом. И Родриго пошатнулся, прошептал: о, дорогая! А она смотрела словно ничего не замечала, равнодушно возлежала на разбросанных подушках. Он воскликнул исступленно: это ты меня поймала, вероломная еврейка, искусственная. искушенная в ловушках жениху на обвинение так ответила Сюзанна накануне на свидании мне раскрыл глаза Создатель. У тебя на пальце перстень из сокровищ Дешошана. Это значит, мой любимый, ты доносчик и предатель. Ночные звуки тихо вторят серенадам в опустевшем темном доме, доме рода Дешошана, анфиладой пышных залов, страсть и смерть. Проходят рядом, вспоминает о любимом вероломная Сюзанна.
Еще одна песня Даниэля Клугера. Надо сказать, что им была написана также прозаическая книга «Подлинная история Исаака де Порту». Исаак де Порту — это Портос, тот самый один из трех мушкетеров. И вот баллада о нем.
Среди гор и лесов, будто жизни черту подводя и чураясь людей, жил в Гасконе вдовец Авраам де Порту и растил четверых сыновей. Собирался в Париж младший сын де Порту Исаак, 18 лет. Среди старой одежды одежду не ту он нашел, и померк белый свет. Побледнел Исаак так, что краска с лица будто в смертный отхлынула миг. На наряде начертано имя отца, а пониже еврей еретик. Он уехал в Париж, осененный крестом, и лицо было мокрым от слез, и семейный позор мушкетерским плащом он прикрыл и назвался Портос. Но пришла из Гаскони печальная весть, и в плаще с королевским крестом мушкетер скачет день, скачет три, скачет шесть, поспешая в родительский дом. Он в плаще голубом с королевским крестом пред отцом захворавшим предстал, но с насмешкою странной во взгляде пустом Авраам Исааку сказал: «Мушкетер, на меня не смотри свысока, ведь порою позор не позор. Просто смерть на войне иль дуэли легка, а попробуй взойди на костер. Там с помоста, глядишь, растеряться не грех, над тобою смеются враги. И не видно родных, нет сочувствия в тех, кто кричит: толь, распни, толь, сожги. Я сломался тогда, на колени упал, словно пулей сраженный в бою. Я слова покаяния громко сказал за себя и невесту свою. Лишь в Гасконе покой обрели беглецы от костров и темниц вдалеке. На плечах и запястьях остались рубцы и позорный наряд в сундуке. Не успеет ответить отцу мушкетер, что страшнее, костер или бой. И ни разу не вспомнит былой разговор до минуты своей роковой. Вспомнит он и поймет, погружаясь во мрак, уходя в леденящий огонь, что уже не Портос, а еврей Исаак никогда не вернется в Гасконь. Вспомнит он и поймет, погружаясь во мрак, уходя в леденящий огонь, что уже не Портос, а еврей Исаак никогда не вернется в Гасконь. Никогда не вернется в Гасконь. Никогда не вернется в Гасконь.
Я напомню, что сегодняшний выпуск авторской песни посвящен песням Даниэля Клугера, и то, что вы сейчас услышите, называется «Чудотворец».
Вражеский лагерь огнями залит, что именинный торт. Старый вояка по имени Шмидт мрачен и зол, как черт. Шведы из пушек по стенам палят и готовят таран. А у него 12 солдат, горсточка горожан. В городе жил один иудей, старый полуслепой. Слухи ходили, что он чародей, знается сатаной. Шмидт прошептал: не нужен мне рай, нечего мне терять. Знаешься с чертом, старик, спасай, душу готов продать. Что же ответил солдату еврей? Может, не нужен черт? Ну-ка, приятель, шагай веселей, жди меня у ворот. Я заколдую пули, а там ты положись на них. Каждую пулю поднес губам, молвил над каждой стих. Выстрелил первым красильщик Симон и закричал: попал. Выстрелом первым был поражен вражеский генерал. Шведский трубач заката аллей выдул хриплую трель. Пули летели тучей шмелей, каждая точно в цель. Был горожанами приступ отбит, шведам кровавый бал. И после боя растерянный Шмидт так еврею сказал: если б не чудо твое, ей-ей, нам бы уже не жить. Ты научил бы меня, еврей, так-то вот ворожить. Молвил старик, люблю рисковать, вот тебе мой ответ. Я не умею, солдат, колдовать, и колдовства тут нет. Если душою по воле небес тянешься к чудесам, чудо большое из малых чудес ты сотворишь и сам, ты сотворишь и сам, ты сотворишь и сам.
А сейчас вашему вниманию одна из самых страшных, с моей точки зрения, песен Даниэля. Называется она «Грустная песенка о дураках из Хелмна».
Как-то раз евреи Хелма перебрались всей общиной и на новом месте дружно стали строить общий дом. Половину стен сложили, а с другою половиной разобраться не успели, отложили на потом. И сказал один строитель, опустивши очи долу: мы должны для пола доски очень гладко остругать, а не струганные доски, коль настелишь, так по полу не побегаешь без туфель, чтоб занозу не загнать. Возразил другой строитель: рассуждение это ложно, гладкий пол весьма опасен, каждый должен это знать. Если остругаем доски, то тогда вполне возможно сделать шаг и поскользнуться, руки-ноги поломать. Прервалась работа сразу, крики, ругань, споры, слезы, но раввин нашел решение, это был для всех сюрприз. Остругаем доски гладко, чтобы не загнать занозы, но чтоб не скользить настелем гладкой стороною вниз. И, решив проблему с полом, за работу взялись смело, но один из них заметил: на носу уже зима, холода начнутся вскоре, а у нас такое дело, печь снаружи, что же делать, я не приложу ума. Знают все, ответил Ребе, что внутри тепло, а значит, обнесем пустырь забором и окажемся внутри. Будет холодно снаружи, ветер воет, буря плачет, а у нас теплее, в бане, раза в два и даже в три. Эхо криков их привычных не давало стихнуть спору, а над спорщиками в небе плыл тяжелый черный дым. Жирный дым из труб кирпичных, ток пропущен по забору. Так построили евреи дом совместный Освенцим. Барак таращит бельма, небеса давно стерильны, но порою замечает отрешенный чей-то взгляд. Вон плывет дурак из Хелма, а за ним мудрец из Вильны. Свежий ветер их уносит, не воротятся назад. Вон плывет дурак из Хельма, а за ним мудрец из Вильны. Свежий ветер их уносит, не воротятся назад.
Как мне кажется, его нельзя считать еврейским поэтом. Он поэт, и этим все сказано. Кого-то может ввести в заблуждение его, казалось бы, спокойная, размеренная манера исполнения. Но, как мне кажется, в данной ситуации это не имеет значения.
Шел по стране 19-й год, дымом и снегом дышал небосвод. Власть поднималась и падала власть, чтобы подняться и снова упасть. Ветер с разбегу ударил в окно, стало в местечке от флагов красно. А в синагоге молился раввин, был он тогда в синагоге один. Промолвил он шма Исраэль, дверь синагоги слетела с петель. Черная куртка, в руке револьвер, ты мракобес и реакционер. Лампа, наган, приготовленный лист, перед раввином суровый чекист. Глянул с усмешкой и громко сказал: «Вижу, раввин, ты меня не узнал». «Ну почему же, — ответил раввин, — ты Арье Лейба, единственный сын? Не было долго в семействе детей, он поделился бедою своей. Он попросил, чтобы я у Творца вымолил сына утеху отца. Помню, я долго молился, и вот вижу, что сын Арье Лейба живет. Где же хваленная мудрость твоя? Птичкой порхнула в чужие края, Ребе, молитвы свои бормоча, вымолил ты для себя палача. Знал я об этом, ответил старик, делать, что должно, я в жизни привык. Жертвою быть или быть палачом, каждый решает, и Бог ни при чем. Лампа, наган, да исчерканный лист, молча смотрел на раввина чекист. Черная куртка, звезда на груди, дверь отворил и сказал: «Уходи». Что там за точка средь белых равнин? Улицей снежной проходит раввин, толь под ногами, толь над головой, крутится, вертится шар голубой. Что там за точка средь белых равнин? Улицей снежной проходит раввин, толь под ногами, толь над головой, крутится, вертится шар голубой.
Я завершаю сегодняшнее короткое знакомство с творчеством Даниэля Клугера, песней, которая называется «Шахматная баллада».
Небо над Римом похоже на сон. Странные тучи, смутные тени. Жил здесь когда-то Рабби Шимон. Бен Элиэзер, шахматный гений. Ах, невеселая эта пора. Рабби Шимону вручили послание, первосвященник, наместник Петра римских евреев обрек на изгнание. Срок нам дается лишь до утра. Вот и солдаты ждут у порога, а от изгнания и до костра очень короткой бывает дорога. Я отправляюсь просить во дворец милости права, не ожидая, но говорил мне покойный отец: пешку за пешкою передвигая. Жизнь человека подобна игре. Белое поле, черное поле, в рубище или же в серебре. Пешка чужой подчиняется воле, станет ладьею или ферзем. Только не стоит этим гордиться, пешка не сможет стать королем. Даже в конце, на последней границе. И ожидали раввина с утра, слуги, епископы, два кардинала, первосвященник, наместник Петра. Молча стоял среди огромного зала, не посмотрел на просителя. Он был погружен в размышления иные, только заметил рабби Шимон шахматный столик и кресла резные. Первосвященник, наместник Петра, в белой сутане, тяжелой тиаре, всех приближенных услал со двора и произнес: я сегодня в ударе. Вот и остались мы с глазу на глаз. Как шахматист ты силен и опасен, хочешь, сыграем на этот указ. Рабби ответил: сыграем, согласен. Жизнь человека подобна игре. Белое поле, черное поле, в рубище или же в серебре. Пешка иной подчиняется воле, станет ладьею, станет ферзем. Только гордиться этим не стоит, пешка не сможет стать королем. Мантии плечи свои не покроет. Тени тянулись от стройных окон, а на доске разыгралось сражение, и озадачен был рабби Шимон, и растерялся он на мгновенье, строил игру мой покойный отец. Именно так он сказал изумленно, первосвященник поправил венец и на раввина взглянул отрешенно. Был словно жаром охвачен раввин, двигая пешку слабым движением. Ход оставался всего лишь один, и завершался его поражением. И ощутил он дыхание костра, Или изгнание дорогу крутую. Первосвященник, наместник Петра, вдруг передвинул фигуру другую. И увенчалась победой игра, и, выполняя свое обещание, первосвященник, наместник Петра, перечеркнул указ об изгнании, остановился перед окном и, усмехнувшись, молвил чуть слышно: пешка не сможет стать королем. Я понадеялся тоже, не вышло. А через месяц или же год Рабби Шимону в дверь постучали: друг мой, я сделал ошибочный ход, мы ведь с тобою не доиграли. Первосвященник, наместник Петра, в скромном наряде простого монаха в комнату следом вошло со двора. Лишь ожидание с привкусом страха. Молча властитель доску разложил, неторопливо фигуры расставил. Партия та же, и гость победил, и капюшон аккуратно поправил, и улыбнулся, и прошептал: думаю, ты уже догадался, я поначалу тебя не узнал, только когда ты в игре растерялся. Пешка не сможет стать королем. Этим отцовским словам не поверив, я не жалею сейчас ни о чем. Собственной мерой дорогу измерив, бегство из дома, проклятие отца, ложь и интриги старого клира, но по ступеням, дойдя до конца, стал я властителем Рима и мира. Брат мой, ты разве не помнишь меня? Шахматы, игры, детские ссоры, все забывается день ото дня. Память иные сплетает узоры. Так почему ж я помиловал вас? Видимо, встреча была не случайной. Это игра и злосчастный указ. Вдруг приподняли завесу над тайной. Прав был отец, все сведется к игре. Белое поле, черное поле, в рубище или же в серебре. Пешка иной подчиняется воле, даже пройдя по доске напролом, в клетке последней перед порогом. Пешка не сможет стать королем. Так человеку не сделаться.